Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Год 2012 завершается. Для Новгородского университета он был проверочным в некотором роде. Пришлось сдавать два серьезных экзамена. На весну выпала очередная государственная аккредитация вуза, а осенью в России был проведен мониторинг высших учебных заведений, по результатам которого Министерство образования и науки уже принимает решение о закрытии или реорганизации некоторых филиалов и вузов. С этих двух испытаний мы начинаем подводить итоги года в Новгородском университете вместе с ректором Виктором Вебером. Как оказалось, декабрь – время встреч с работодателями. На минувшей неделе будущие медики встречались с главными врачами районных больниц, а Институт сельского хозяйства приглашал абитуриентов. Но и с ними говорили не только преподаватели, а и руководители агропромышленного комплекса региона. Конец года – традиционное время награждений. 14 студентов и аспирантов Новгородского университета получили именные стипендии «Господин Великий Новгород». Ну и «быдло» изначально совсем не то, что мы думаем. Рубрика о русском языке продолжает знакомить с историей и тонкостями нашей речи. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. До Нового года осталась ровно неделя, и этот выпуск последний в уходящем 2012-м. И сегодня мы начинаем подводить итоги непростого для многих вузов России года вместе с ректором Новгородского университета Виктором Вебером.
Виктор Робертович, конец года, или конец света, наступил неожиданно. Год был високосный, для многих, наверное, трудный, но всегда с високосными годами связывают что-то такое, да, неординарное. Насколько я знаю, вот этот год, 2012-й, таким был проверочным для университета. Во многом экзамен пришлось сдавать высшему учебному заведению не раз. Конечно, мы об этом рассказывали, но о главных событиях, об аккредитации, о мониторинге, наверное, надо напомнить и о их результатах.
Ну, у нас легких годов не бывает, поэтому разницы я особо не вижу, когда он высокосный или обычный год. Но он был удачным, потому что коллектив очень хорошо работал и, ну, соответствующие результаты получили. Важно моменты какие? То, что университет в этом году, как, в принципе, и все вузы России, перешел на новые федеральные образовательные стандарты. То есть мы стали реализовать систему многоуровневой подготовки полностью. Перешли на бакалавриат, магистратуру и по некоторым направлениям, это медицина и химия, специалитет. Это очень важно. Был и очень трудный момент, потому что очень много документов пришлось готовить. Ну и вы правильно подметили, что самый главный результат этого года – то, что мы прошли без замечаний государственную аккредитацию. Сейчас она очень жесткая, и часть вузов у нас в России не смогла ее пройти. Вот, а нам удалось без замечаний ее пройти. Ну и буквально следом проводился мониторинг. Но поскольку мы аккредитацию прошли, но все равно волнение было определенное, потому что показатели, опять же, достаточно такие высокие, планки установлены. Ну и, слава богу, мы тоже прошли успешно, хотя известно, что 25% вузов России не смогли преодолеть этот барьер и 50% филиалов.
Все-таки не могу это не спросить, потому что по результатам мониторинга эффективные и неэффективные вузы, споры продолжаются. Буквально на этой неделе видела еще одно большое ток-шоу, что называется, по каналу «Россия», где опять же поднимался вопрос, как может РГГУ или там МАРХИ не пройти этого дела, может быть, показатели не те. Я сейчас к вам обращаюсь не как к ректору Новгородского университета, вуза, который назван эффективным, а как к человеку государственному. Как вы на это смотрите?
Ну, споры идут с какой стороны? Те, кто не прошел? Естественно, они возмущаются. По каким-то показателям, да, они очень далеко вперед ушли. А там же требования есть усредненные определенные. Часть вузов и особенно большинство филиалов не смогли пройти по международной деятельности. Да, там должно быть определенное количество иностранных студентов, должны быть международные соглашения, договора и так далее. У нас это направление очень успешно развивается, и особенно вот последние, наверное, 3 года. У нас никаких проблем здесь не было и не будет. Поэтому понятно, если у людей очень серьезные, допустим, педагогические направление, у них слабо представлена, скажем, там, научная составляющая. Но это специфика их такая.
Научная слабая в культурно-театральных, допустим.
Там практически ее вообще нет.
Может, для них показатели должны быть?
Для них показатель – это, да, спектакль там или еще что-то. То есть, ну, здесь усредненный вариант, а усредненный, он всегда им грешит большими недостатками. Поэтому сейчас дорабатывается. Вот сегодня идет заседание Союза ректоров. Я, к сожалению, не смог попасть, поскольку, ну, командировка на командировке получается. Вот. Они тоже сейчас будут эти критерии отрабатывать. Вот в марте будет уже опять мониторинг проводиться уже по результатам 2012 года. Там уже требования какие-то другие будут. Действительно, нельзя сравнивать технический вуз и педагогический вуз, допустим, медицинский и тот, кто занимается культурой, там, искусством. Это все-таки дифференцированно надо подходить.
То есть шаг, может быть, был несколько преждевременный, недоработанный?
Ну, насколько я знаю, вообще не собирались публиковать эти результаты. Это для закрытого использования было, должны были просто проанализировать. Ну, произошла утечка информации соответствующей, и поднялся определенный шум, скандал. Потому что имидж многих вузов, конечно, пошатнулся. Всегда они были на слуху и считались сильными вузами, и вдруг они попали в число неэффективных. Это, в общем-то, удар очень серьезный, поскольку сейчас все борются за абитуриентов. Но для нас, я хочу сказать, это была приятная весть, что мы оказались эффективны, причем по всем параметрам, которые были.
На самом деле, это приятная вещь. Я просто поздравляю с этим университет. Но я бы еще раз хотела к этому вопросу вернуться, потому что всегда интересно мнение человека, который, в общем-то, наверное, владеет больше информации. То, что закрываются неэффективные филиалы, и таких много по стране, это, наверное, действительно очень большой плюс и достоинство, потому что очень многие филиалы действительно не дают образования, получают деньги, выдают корочки и так далее и тому подобное. Но все-таки сокращение высших учебных заведений. Не кажется ли вам это шагом назад, что надо получать сейчас рабочие специальности, а высшее образование, в общем-то, не так и надо?
Нет, это не является шагом назад, потому что действительно очень много сейчас вузов и особенно много филиалов. Я противник этого. Ну, у нормального вуза, в принципе, может быть 2-3 филиала, ну, 4, где он может действительно проконтролировать их работу. А это очень серьезный стал источник зарабатывания денег. Ну, это вынужденная была мера, наверное, в 90-е годы, ну, и, соответствующие вот последнее десятилетие. И у некоторых вузов московских и питерских до 40-50 филиалов. Понятно, что это халтура. Это, прикрываясь вывеской ведущего вуза, выдаются дипломы, естественно. Ну, а мы знаем, как там ведется обучение. В лучшем случае там процентов 15-20 своих сотрудников, остальные – это, естественно, наемные. Ну, вот у нас есть филиалы, в основном там процентов 70 работают наши сотрудники. Понятно, для них тоже это источник дохода определенно. Но он тогда полностью не выкладывается. Это просто физически невозможно, чтобы он у нас работал и там работал. Но это беда, вот именно вопрос финансирования стоит. А качество, естественно, теряется. Поэтому я за то, чтобы все-таки филиалы сокращались или укрупнялись каким-то образом. За то, чтобы часть вузов, может быть, была закрыта. Но это очень болезненно, и надо очень дифференцированно подходить. Мне очень понравилось, наконец-то, что руководство страны обратило внимание на регионы. Ведь последние, наверное, десятилетия, если не больше, шло все централизация. Вот все внимание уделялось только крупным вузам. Московским, питерским. Ну, естественно, политика определенная шла. Это Дальний Восток, Юг, Северное наше побережье. Это все понятно. Понятно, чисто политически, стратегически. Но совершенно никакого внимания не уделялось регионам. Это вымирание регионов. А чем тогда Россия будет жить? Извините меня, убери сейчас университет с Новгородской области, а что здесь тогда останется? Молодежь вся уедет в соседние большие города, демографическая яма тогда уж точно никогда ничем не запомнится, некому будет рожать, некому будет работать и так далее. И вот сейчас, слава богу, в этом послании наконец прозвучало, что будут обращать вот именно на вузы регионов. Ну, в какой форме это будет, мы посмотрим, но само уже это политическая воля прозвучала. Вот. Конечно, процесс укрупнения вузов или закрытия – это очень болезненно. Это и для студентов, для их родителей, и для, естественно, преподавателей. Но я думаю, потихонечку будут эти вопросы решаться. Тут главное не махать шашкой и делать это очень грамотно. Но нам это не грозит, у нас вузы все уже давно объединены.
Ну, в общем-то, политическая воля. Послание прозвучало не только то, что на вузы, которые работают в регионах, будут обращаться внимание. Даже о зарплатах какая-то речь пошла для работников высшего образования, а не только для педагогов школ.
Ну да, и это постоянно повторяется. Сейчас вот я вернулся, заседание шло Российской Академии медицинских наук, там тоже вопрос ставится, поскольку они же тоже бюджетники. И это на всех распространяется, что к 2018 году зарплата преподавателя вуза должна быть выше в два раза, чем зарплата в среднем по региону. Ну вот на сегодняшний день у нас там 20 тысяч с небольшим, значит, зарплата должна быть 40 тысяч, да, нашего преподавателя. Ну а я думаю, к 2018 году по экономике она не останется 20 тысяч, она будет, наверное, и 30, и 35, и может еще больше. Так что вот можно представить себе, сколько должна быть зарплата преподавателя. Это правильно. Только откуда она будет браться? Если будет государство каким-то образом увеличивать эту зарплату,
то она прибавится.
Хорошо. А если они поставят задачу, что вуз должен сам заработать, так можно задачу поставить и в 5 раз увеличить. Посмотрим. Да. Но у нас на сегодняшний день, я в принципе, конечно, это всегда возмущает, когда говорим о средней зарплате, но это говорит о том, что идет все-таки интенсивное зарабатывание внебюджетных денег. Это и образовательные услуги. Но вот, к сожалению, не все преподаватели это понимают и не все этим занимаются. Вот я сколько раз говорил, ну, основные деньги у нас преподаватели зарабатывают на науке. Вот через НИЦ в основном, да, это гранты, это хоздоговорные работы и так далее. И у нас есть преподаватели, которые получают и по 300, и по 400 тысяч рублей, как бы это ни звучало, это доценты и профессора, да. А кто-то получает 8-12 тысяч и возмущается, да. Ну, если ты не склонен к науке, не занимаешься, ну, тогда займись дополнительным образованием. Это второй источник, последипломное и дополнительное образование. То есть всегда можно найти источник. Государство никогда не даст тебе ту зарплату, которую тебе хватит на жизнь. Поэтому перспектива у всех вузов только одна – это зарабатывание денег. Здесь два направления – наука и последипломное и дополнительное образование. Вот по этому направлению мы идем и будем дальше развиваться. И вот на сегодняшний день я вот начал со средней зарплаты. У нас по ноябрю вышло около 29 тысяч рублей зарплаты. Кого-то это возмутит, кто-то это воспримет нормально, потому что он получает 50-80 тысяч и так далее. Но вот факт есть факт.
Это был ректор Новгородского университета Виктор Вебер, и мы продолжим подводить итоги 2012-го уже в следующем, 2013 году. Сразу две встречи с работодателями прошли в Новгородском университете на минувшей неделе. Будущие медики встречались с главными врачами районных больниц. Традиционная работа по предварительному добровольному распределению началась, и даже несколько ранее, в декабре, а не весной. И на днях же в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов прошла встреча с абитуриентами. Руководители вуза рассказали старшеклассникам и студентам техникумов об условиях приема на аграрные специальности, провели экскурсию по институту, показали студенческое общежитие и физкультурно-спортивный комплекс. Участие в профориентационной встрече приняли и руководители агропромышленного комплекса региона. Они познакомили своих потенциальных коллег с проектами, которые реализуются в растениеводстве и животноводстве, а также рассказали о поддержке молодых специалистов на селе. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Диану Торжкову из Старорусского района сельские труженики уже вполне могут назвать коллегой. Через несколько месяцев девушка заканчивает агролицей номер 25 по специальности ветеринария. Кстати, свои ветеринарные навыки она уже с успехом применяет в хозяйстве родителей, на подворье у которых коровы, козы, кролики и лошади. Ухаживая за домашними питомцами, Диана всерьез задумалась о получении второй специальности. Теперь уже в университете.
Хочу зоотехнию закончить. Мне нравятся животные и медицина, то есть нравится лечить. Для этого надо знать повадки и поведение, как должно вести себя животное в нормальном состоянии, когда какие-то патологии есть, то есть признаки болезни.
У вас там в Старой Руси как построен учебный процесс? Есть какая-то практика?
Да, есть практика. Достаточно много, при том в начале года было практически 2 месяца практики.
Где проходили?
От ветлечебницы, от Старорусской, в фермерском хозяйстве «Союз».
С кем там работали, с какими животными?
Ну, в основном это коровы. Но там районная лечебница, она еще там обслуживает и частное население. Личных местах тоже у всех коровы, там козочки есть.
Сюда собираетесь поступить на зоотехника? Впервые приехали в институт посмотреть, ознакомиться или здесь уже бывали?
Бывали уже много раз. Я просто экологией занималась еще и на Олимпиады приезжала.
Условия приема узнавали уже на вашу специальность?
Да, узнавали. Русский, математика и биология.
Ну, как ваши родители оценивают ваш выбор? Рады, наверное, что в таком хозяйстве появится собственный ветеринар, да еще и зоотехник?
Конечно, рады. И способствовали, скажем, этому.
Стремлению девушки как можно лучше освоить животноводство радуются не только родители. Молодой зоотехник в Старорусском районе, где в последние годы появилось сразу несколько новых ферм и хозяйств, без работы точно не останется, уверены руководители агропромышленного комплекса. Впрочем, молодым специалистам будут рады и другие районы, в которых также открываются современные предприятия. Трудиться там – одно удовольствие, заверила абитуриентов председатель областного комитета по сельскому хозяйству Елена Покровская. По ее словам, с каждым годом условия работы на фермах становятся все более комфортными.
Предприятие современное, чистые цеха, можно приходить в туфельках, все очень интересные, технологии очень такие зрелищные. То есть нет такого представления, как вот сельское хозяйство, что это обязательно заколенники, сапоги, в них ходишь, и все это вот навоз там, запахи соответствующие. Нет, на современных животноводческих комплексах этого ничего нет. Условия работы очень комфортные и качественные, зарплата достойная. Молочное животноводство тоже идет модернизация комплексов существующих, строительство новых. Есть и замечательное предприятие СПК «Ермолинское». Там современные технологии содержания скота, это беспривязное содержание скота, доильный зал. Те объемы молока, которые при дойке нужно 5-6 доярок, там могут это делать 2 доярки. Все механизировано, молоко по молокопроводу, механизировано полностью весь процесс доения. Играет музыка, коровы любят классическую музыку, спокойную, приятную. Процесс дойки идет у них более интенсивно, и они реагируют на это очень положительно. Приятно и коровам, и дояркам в такой обстановке, когда происходит этот процесс.
Что касается растениеводства, то это направление тоже становится все более интересным, подчеркнула заместитель председателя областного комитета по сельскому хозяйству Галина Резенко. Новгородские аграрии все чаще делают ставку на новые для региона культуры.
Буквально там 10 лет назад мы в основном в растениеводстве выращивали зерновые культуры, картофель. Мы сейчас все больше стали выращивать овощей, причем овощей очень интересных. Стали выращивать грибы, замечательный продукт, очень интересная работа. Стали выращивать зеленые культуры. Мы иногда и название плохо знали, а мы уже выращиваем и базилик, и все остальное. Мы выращиваем подсолнечники, получаем хорошие урожаи. Это новая тоже культура. И сейчас много говорят о том, что нужно заниматься топинамбуром, сурепицей. Даже набор вот этих видов, которыми мы уже занимаемся, тоже очень интересно. Я предлагаю вам всем задуматься. Обязательно поступать. Ничего не бояться. Если есть какие-то трудности, какие-то пробелы в знаниях, я думаю, что это решаемо на этом этапе. Можно еще подумать о консультациях. И я хочу сказать, что мы будем очень рады. Нашей отрасли, сельскому хозяйству очень нужны молодые люди.
Зоотехники, агрономы, механизаторы и переработчики сельхозпродукции. Последняя специальность, кстати, у поступающих пользуется особой популярностью, рассказывает заведующая кафедрой переработки сельхозпродукции Людмила Глущенко.
Специалисты, которых выпускает кафедра, они вбирают в себя все. И технологию производства продукции растениеводства, и технологию производства продукции животноводства, и завершают все переработкой этого сельскохозяйственного сырья. Ну и кроме этого, занимаются и вопросами хранения. Одно дело вырастить много хорошего, полезного, нужного. Другое дело сохранить нужное в этих продуктах и определенное время. И потом подготовить таким образом, чтобы потребителю было приятно эту продукцию приобрести. И вот всеми этими вопросами занимаются выпускники нашей кафедры. На нашем отделении кафедра технологии переработки сельскохозяйственной продукции самая молодая кафедра. Нам всего еще 15 лет, но мы за свою работу, за свои 15 лет выпустили большее всего количество специалистов. На сегодняшний день кафедра выпустила выпустила около 900 специалистов-технологов сельскохозяйственного производства. То разнообразие красивой, интересной продукции пищевой промышленности, перерабатывающей промышленности, которую мы видим на наших прилавках, есть и вклад наших специалистов. Сегодня нет ни одного перерабатывающего предприятия в Новгородской области, где бы не работали выпускники нашей кафедры.
Рассказали абитуриентам и о том, что их ждет, когда после получения специальности они придут работать на село. Как подчеркнула заместитель председателя областного комитета по сельскому хозяйству Галина Резенко, молодым специалистам помогут встать на ноги. Для этого предусмотрены и помощь в строительстве собственного жилья, и подъемные.
Вы сразу получаете 100 тысяч на руки, как только устраиваете сельскохозяйственное производство. Но к тому времени, может быть, сумма будет уже и больше, потому что вам еще учиться впереди. Кроме того, первые 3 года, пока вы считаться будете молодыми специалистами, вы будете получать ежеквартально 12 тысяч доплаты. Это тоже хорошее подспорье к вашей заработной плате. Вы можете стать участниками программы развития села, где вы можете строить либо приобретать жилье. Но вот по динамике, по опыту, еще 3 года назад все спешили в этой программе приобрести жилье. Но вы посмотрите, какие дома теперь научились строить. Это уже дома теперь с отоплением, и с шикарными кухнями, и с блоком других удобств. То есть это тоже такая хорошая возможность будет у вас.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Именные стипендии «Господин Великий Новгород» в декабре добрались до своих обладателей. Стипендиатов всегда одно число – 31 человек, и среди них 10 студентов и 4 аспиранта Новгородского университета. С торжественной церемонией вручения репортаж студентки Марии Фединцевой.
Славен град ты наш великий, и в веках, и ныне находились достойные, что славили имя Твое во всей земле волости.
Проходят века, сменяются поколения, но остаются неизменными стремления молодых новгородцев умножить славу земли новгородской, вписать свои достижения в летопись господина Великого Новгорода.
Именно так началась эта торжественная встреча. Стипендиатам говорили напутственные слова, вручали сертификаты и памятные подарки. Одним из первых поздравил молодежь председатель областного комитета образования, науки и молодежной политики Анатолий Осипов.
Вообще, вы знаете, творческий успех человека, его победы в жизни зависят от его желаний, от его стремления, от его усердия. И, уважаемые ребята, я бы хотел сказать, что мы восхищаемся вашим умением трудиться. Мы очень хотим, чтобы ваше стремление быть первыми, ваше стремление успеха в жизни вы сохранили на долгие-долгие годы. Я горжусь вами, горжусь вашими учителями, преподавателями за то, что вы своим упорным трудом достигли таких высоких результатов.
Размер стипендии «Господин Великий Новгород» для студентов ежемесячно в течение года составляет 2000 рублей. Так уже на протяжении 18 лет администрация области поощряет талантливую молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый год стипендиатов 31. Чтобы стать одним из них, нужно учиться на отлично и всячески проявлять себя, говорит студентка 4 курса Института медицинского образования Марина Петрухина.
Я достаточно активно занимаюсь научной деятельностью в нашем институте. Таким образом добилась получения стипендии. Да, и принимаю участие в ежегодных научных конференциях, как в пределах нашего университета, так и в других университетах северо-западного региона. Отлично успеваю.
От Новгородского университета стипендию получили 4 аспиранта и 10 студентов. В основном это будущие экономисты, медики, инженеры, педагоги и работники сельского хозяйства. Победители увековечили свои имена, оставив подписи в летописи достижений, а затем сделали общее фото. Кому-то эта церемония уже знакома. Здесь были и такие, кто не первый год получает именную стипендию. Среди них и аспирантка Института экономики и управления Юлия Семкев.
Сейчас уже работаю и занимаюсь только диссертацией своей научной работы. Формирование и развитие бизнес-структур, интегрированных бизнес-структур в ЖКХ. Применяю уже свои, грубо говоря, теоретические знания в практической среде. То есть, а для аспиранта есть свои возможности, можно участвовать в грантах и так далее. То есть ты опять же подаешь свою работу, когда ты можешь не только получать стипендию, но и выигрывать гранты.
А вы тратите деньги на научную деятельность?
Ну, конечно же, одна из проблем такая, как есть, подать статью в приличный журнал стоит денег. То есть за каждую печатную конкретную страницу, это конкретная там та или иная сумма. Есть, конечно же, местные журналы, где публикация бесплатная. То есть, да, это там тезисы аспирантов, студентов НУВГУ, какие-то вестник НУВГУ и так далее. Там можно напечататься бесплатно.
Но для большей части стипендиатов это новый опыт. Ученику первой университетской гимназии имени академика Сороки Александру Кириллову пришлось много трудиться, чтобы получить такую почетную стипендию.
Я в основном гуманитарий, то есть это общественные науки и иностранные языки. Для того, чтобы получить стипендию, нужно было приложить очень много усилий, чтобы выиграть, занять призовое место в олимпиадах, в различных городских конкурсах, областных соревнованиях. И все вместе дало мне право получить эту стипендию. Конечно же, все это влияет на мою будущую профессию, я еще делаю свой выбор, но все эти основы, которые я закладываю сейчас, конечно же, помогут мне.
На встрече отметили не только отличников, но и их родителей. Им тоже вручили благодарственные письма. А своеобразным подарком для тех и других стала программа, представленная учащимися колледжа имени Рахманинова.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Ну вот давно мы с вами не говорили об отдельных словах, а сегодня я хочу привлечь ваше внимание к двум таким словам – «быдло» и «живот». Может быть, вам удивительно, что они оказались в паре, но я думаю, к концу нашего разговора вы поймете, почему так. Слово «быдло» сейчас все чаще употребляется как-то очень ругательно. И последний словарь, в котором я посмотрел его значение, толкует так. Это бессловесно выполняющий, о людях, бессловесно выполняющих трудную работу, тяжелую работу. Такое ощущение у меня, что сейчас оно не так употребляется, а скорее о людях некультурных. Да? Вот я поговорила со студентами, они говорят, что если один слушает такую музыку, то всех, кто это не слушает, они считают быдлом. Ну, в общем... А что это за слово? Интересно вообще узнать. Оно еще к тому же среднего рода, в нем о людях говорят в среднем роде. Но словари этимологические сообщают любезно, что это слово из польского языка. Это заимствование из польского языка или, как мы говорим, полонизм. Вот национальный корпус русского языка, в который можно заглянуть, я посмотрела, и там в конце XIX века и даже в 30-е годы еще оно употреблялось исключительно вот с таким польским налетом. Например, Николай Островский писал: «Привык пан считать нас за скотину, так и зовет быдло». И вот из этого примера понятно, что быдло – это по-польски скотина. Уже становится понятней, да? Мы можем про человека тоже сказать, что он скотина, правда, не имея в виду его культурные потребности. Ну, сейчас что, какова история этого слова в польском языке? Мы берем польский словарь этимологический, который я очень люблю, часто смотрю, и видим, что быдло – это отглагольное существительное от глагола «быть». «Быть» по-польски «быч», мы его прекрасно понимаем. У нас нет такого отглагольного существительного с этим суффиксом «дл». А от других есть «мыло», «мыть» – «мыло», «быть» – «было». Например, вот так было бы. Русскому языку показалось вот это сочетание «дл» трудным, и мы от него избавились. Получилось у нас «мыло», «крыло», «весло». Вот эти такие слова отглагольные. Ну, а «было» у нас нет, у нас «бытие». То есть слово «быдло» в первом значении означает «существование». И вот там в словаре приводится такой пример, что в церковных песнях XVI века пелось, ну, примерно о том, что кто хочет хорошей жизни, то должен много трудиться. Примерно так. Ну, не буду вам говорить по-польски, но только там выражение такое «доброе быдло». То есть хорошая жизнь – это доброе быдло. Так? Или, например, замечательное выражение «роскошь быдла райского». То есть райская жизнь называлась «быдло райское». Как вам это нравится? Далее история такая у этого слова. Значит, и так оно называло жизнь. Потом стало называть имущество. Это понятно. Недаром у нас имущество наживается. И можно про имущество сказать «нажитое». Например, потерял все нажитое. И вот такое же значение по-польски. А потом... Вот это нажитое, главное имущество, важное для жизни, стал домашний скот. И в скобочках прям пишут, кто это – коровы, телята, волы. И вот эти коровы, телята, валы, очень важные для жизни имущества для средневекового человека, да, он и стал называться быдло, то есть скот, по-нашему говоря. А уже потом в самом польском языке оно приобрело значение, которое так примерно толкуется: глупец, простак и негодяй. И вот в этом последнем значении, но с памятью вот об этой связи с животными, мы это слово и получили, и сегодня активно используем, хотя, может, не подозреваем о том, что у этого слова такая удивительная история. А при чем же здесь живот, скажете вы? А потому что у слова «живот» примерно такая же семантическая история. Первое значение слова «живот» – это жизнь. И мы его помним, не щадя живота своего. Это не тот человек, который свою брюшную полость защищает, а тот, кто не жалеет жизни своей. В этой форме, видимо, общее славянское. И в чешском, например, жизнь – это живот. И жизнь прекрасно по-чешски звучит «живот есть красенда». Очень красный живот, в общем, это прекрасная жизнь. Так вот, и в русском языке, если иметь в виду его диалекты, это слово ушло, как-то стало сужаться, да, не всю жизнь обозначать. А вот смотрите, значит, живот означал имущество. Я сама слышала, в Архангельской области в диалектной экспедиции рассказывают наши, как мы говорим, носители: «Зимой-то выходим на горку животы-то трясти». «Что такое?» Они говорят: «Ну, перины там, шубы». «А, животы трясти – это перины, шубы». Замечательно. А вот в новгородском областном словаре, который теперь можно посмотреть, просто написано: «Животы – это скот». Точно так же, как быдло, да? «Встанешь до света, животов уберешь и байну пойдешь топить». Или, например: «Ничего-то у меня, никакого живота не осталось». Разумеется, эта речь не идет о... Этому только можно было бы радоваться, если бы не осталось живота, да? Ну вот, мне кажется, слово «живот» в таком значении – это самое позднее значение, вот часть тела, да? Ему предшествовало слово «брюхо», и по-польски это «бжух», и в медицинской терминологии это у нас брюшная полость, а не животное, да? И поэтому это самое позднее значение, которое мы знаем, вот почему-то оно закрепилось за этой частью тела, частью организма. И впервые употребляется в 17 веке в житии протопопа Аввакума, который писал: «Ноги и живот синим был». Ну, плохо дело было, да? Посинели. Так вот, получается, что у слова «живот» примерно такая же история. Интересно, что наши диалектологи отмечают, что если в Архангельске это просто вот имущество, да, в Архангельской, в Курской домашний скот и в Новгородской, то на Колыме это пушнина. Это вот имущество, важное для жизни, как бы жизненно важное имущество. И я-то хотела вам рассказать о том, что история слов бывает очень напоминают. Да? Вот есть два глагола – «жить» и «быть». И они очень часто выступают вместе, как мы знаем, в сказке «жили-были старик со старухой». И от этих слов образовано довольно много производных, как мы говорим. И у них очень разная судьба. Слово «быдло» – староругательством, а слово «живот» – просто называет такую часть тела, которую там живот мягкий, как пишут врачи Дели, живот болит. И вот хочу сказать, и фразеологизмы развились. И скажу вам на прощание, что в Новгородской области есть такой, например, фразеологизм: «На живот плечист». Это значит, человек очень любит поесть. Да? Так что два слова, за ними стоит вообще масса интересных смыслов. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 24 декабря, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!